Глава 7. Великий князь Михаил Ярославич, годы 1304-1319, 1304-1305 годы. Как жизнь, так и кончина Андреева была несчастьем для России. Два князя объявили себя его наследниками: Михаил Тверской и Георгий Даниилович Московский. Но первый с большим правом, будучи внуком Ярослава Всеволодовича и дядей Георгиевым, следственно, старейшим в роде. Сие право казалось вообще неоспоримым, и бояре великого княжения, предав земле тело Андреева, спешили в Тверь поздравить Михаила государем Владимирским. Новогородцы также признали его своим главою в уверении, что хан утвердит за ним великое княжение. Михаил обязался, подобно отцу, блюсти их уставы, восстановить древние границы между новым городом и землею Суздальскую, не требовать бывших властей Дмитриевых и Андреевых, купленные же им самим княгинию или боярами его в земле Новогородской, отдать на выкуп или прежним владельцам или правительству. Не позволять самосуда ни себе, ни княжеским судьям, но решать тяжбы единственно по законам, отправлять людей своих за Волок только из Новогорода, в двух ладьях и прочее. Добрый митрополит Максим тщетно уговаривал Георгия не искать великого княжения, обещая ему именем Ксении, матери Михаиловой, и своим собственным любые города в прибавок к его Московской области. Дядя и племянник поехали судиться к хану, оставив Россию в несогласии и в мятеже. Одни города стояли за князя Тверского, иные за Московского. Георгий едва мог спастись от друзей Михаиловых, которые не хотели пустить его в Орду и думали задержать на пути в области Суздальской. А Бориса Данииловича, приехавшего в Кострому, схватили и послали в Тверь. Но второй Георгиев брат Иоанн разбил тверетян, хотевших взять Переславль, и воевода их Акинф остался на месте сражения в числе убитых. Наместники Михаиловы хотели въехать в Новгород. Жители не впустили их, сказав: «Мы избрали Михаила с условием, да явит грамоту ханскую и будет тогда князем нашим, но не прежде». В других областях господствовало безначалие и неустройство. Граждане костромские, преданные Михаилу, ненавидя память Андрееву и злобствуя на бывших его любимцев, самовольно их судили и наказывали. А чернь Нижнего Новгорода вследствие мятежного веча умертвила многих бояр как мнимых врагов Отечества. Князь Нижегородский Михаил, сын Андрея Ярославича, находился в Орде. Он там женился. Возвратясь в свой удел, казнил виновников всего беззаконного веча, ибо чернь не имела власти судебной исключительного права княжеского. 1305-1308 годы. Через несколько месяцев решилась неизвестность. Михаил превозмог соперника и приехал с ханской грамотой во Владимир, где митрополит возвел его на престол великого княжения. Зная неуступчивость врага своего, он хотел оружием смирить Георгия и дважды приступал к Москве, однако ж без успеха. Кровопролитный бой под ее стенами усилил только взаимную их злобу, бедственную для обоих, как увидим. Современные летописцы винят одного князя московского, который в противность древнему обыкновению спорил с дядей о старейшинстве. Сверх того, Георгий по качествам черной души своей заслужил всеобщую ненависть и, едва утвердясь на престоле наследственном, гнусным делом изъявил презрение к святейшим законам человечества. Мы говорили о несчастной судьбе рязанского владетеля Константина, плененного Даниилом. Он 6 лет томился в неволе, княжение его, лишенное главы, зависело некоторым образом от московского. Георгий велел умертвить Константина, считая сие злодейство нужным для беспрекословного господства над Рязанью, и весьма ошибся, ибо сын убиенного Ярослав под защитою хана спокойно наследовал престол отеческий как владетель независимый, оставив в добычу Георгию из городов своих одну Коломну. Самые меньшие братья Георгиевы, дотоле служив ему верно, не могли с ним ужиться в согласии. Двое из них, Александр и Борис Данииловичи, уехали в Тверь, без сомнения недовольные его жестокостью. Михаил несколько лет властвовал спокойно и жил большей частью в Твери. Его наместники правили Великим княжением и Новым городом, коего чиновники относились к нему во всех делах государственных. Так они письменно жаловались Михаилу на двух княжеских вельмож, Феодора и Бориса, бывших начальниками в Пскове и в области Карельской. Первый, сведав о нашествии ливонских рыцарей в 1307 году, уехал из города, принудив тем оставленных без вождя псковитян заключить с магистром, Гертом фон Йокке, не весьма выгодный мир и разорил многие села новогородские. Второй, утесняя карелов, заставил их бежать к шведам и силой брал, что ему не принадлежало. Новогородцы желали навсегда избавиться от таких недостойных правителей, взносили деньги за села, купленные в их областях сими боярами, и предоставляли себе условиться изустно с князем о прочем. Он ездил из Твери к Святой Софии и был принят гражданами с обыкновенными знаками усердия, однако ж не хотел сам предводительствовать ими, когда они, построив новую крепость на месте нынешнего Кексгольма, ходили на судах в Финляндию до реки Черной или Кума, где в 1311 году сожгли город Ваной, осаждали шведов в замке на скале неприступной и разорили множество селений. У бедных жителей, по словам летописца, не осталось ни одной рогатой скотины, ибо россияне истребили там все, чего не могли увезти с собой. 1312 год. Совершив благополучно сей дальний поход, новогородцы начали ссориться с князем, жалуясь, что он не исполняет договорной грамоты. Но когда оскорбленный Михаил, заняв войском торжок, не велел пускать к ним хлеба, народ встревожился и, несмотря на весеннюю распутицу, отправил в Тверь своего архиепископа Давида, чтобы обезоружить великого князя. Мир заключили скоро, ибо искренне желали его с обеих сторон. Новгород, опустошенный в сие время пожаром, имел необходимую нужду в подвозах, и лишенный он их мог быть жертвой голода. А Михаил долженствовал немедленно ехать в Орду. Хан Тахта умер, сын его, юный узбек, воцарился, славный в летописях Востока правосудием и ревностью к вере Магометовой, восстановленной им во всех могольских владениях. Ибо Тахта был, кажется, язычником и не следовал учению Алкорана. Историк Абулгази пишет, что многие татары в знак особенной любви к сему царю назвались его именем или узбеками, до ныне известными в Хиве и в землях окрестных. 1313-1315 годы. Взяв с новогородцев 1500 гривен серебра, Михаил возвратил им своих наместников и, поехав в Орду, жил там целые два года. Столь долговременное отсутствие, без сомнения невольное, имело вредные следствия для него и для России. Шведы в 1314 году сожгли Ладогу, карелы, впустив их в Кексгольм, умертвили там многих россиян. Хотя новогородцы отмстили тем и другим, под начальством Михаилова наместника выгнали шведов и казнили изменников карельских, но винили Михаила, что он, присмыкаясь в Орде у ног хановых, забывает отечество. Георгий Московский не замедлил воспользоваться сим расположением. Родственник его, князь Федор Ржевский, приехал в Новгород, взял под стражу наместников Михаиловых и так обольстил легкомысленных граждан, что они, признав Георгия своим начальником, объявили даже войну великому князю. Едва не дошло до битвы. На одном берегу Волги стояли новогородцы, на другом сын Михаилов Дмитрий с верную Тверскую ратью. К счастью, осенние морозы, покрыв реку тонким льдом, удалили кровопролитие, и новогородцы согласились на мир. А князь Московский, обещая им благоденствие и вольность, сел на престоле Святой Софии. Скоро позвали Георгия к хану дать ответ на справедливые жалобы Михаиловы. Он поручил Новгород брату своему Афанасию и, взяв с собою богатые дары, надеялся быть правым в таком судилище, где председательствовало алчное корыстолюбие. но Михаил уже нес обнаженный меч и грамоту Узбекову. Сильные полки моголов окружили его и вступили в Россию с воеводою Тайтемером. Сия грозная весть поколебала, однако ж не смирила новогородцев. Исчисляя в мыслях все одержанные ими победы со времен Рюрика до настоящего, и вспомнив, что сам Михаил великодушную решимостью спас Тверь от нашествия моголов, они вооружились и ждали неприятеля близ Торжка. Прошло 6 недель. Наконец явилась сильная рать Михаилова, Владимирская, Тверская и Могольская. Переговоров не было. 10 февраля 1316 года вступили в бой, жестокий, хотя и неравный. Никогда новогородцы не изъявляли более мужества. Чиновники и бояре находились впереди, купцы сражались как герои. Множество их легло на месте. Остаток заключился в Торжке, и Михаил, как победитель, велел объявить, чтобы новогородцы выдали ему князей Афанасия и Феодора Ржевского, если хотят мира. Слабые числом, обогренные кровью, своею и чуждую, они единодушно ответствовали: «Умрем за святую Софию и за Афанасия. Честь всего дороже». Михаил требовал, по крайней мере, одного Феодора Ржевского. Многие и того не хотели. Наконец уступили необходимости и еще обязались заплатить великому князю знатное количество серебра. Некоторые из бояр новогородских вместе с князем Афанасием остались аманатами в руках победителя. Другие отдали ему все, что имели – коней, оружие, деньги. Написали следующую грамоту: «Великий князь Михаил условился с владыкою и с новым городом не воспоминать прошедшего. Что с обеих сторон захвачено в междоусобие, того не отыскивать. Пленники свободны без окупа. Прежняя Тверская феоктистова грамота должна иметь всю силу свою. Новгород платит князю в разные сроки от второй недели Великого Поста до Вербной 12 тысяч гривен серебра, зачитая всей платеж, взятое в Торжке у бояр новогородских имение. Князь, приняв сполна вышеозначенную сумму, должен освободить аманатов, изрезать сию грамоту и править нами согласно с древним уставом».